Юлия Мельник. 20-й знак Саймианского мага. Глава 1. Зеленые искорки и сахарная пудра. Колобома ирис. Два загадочных латинских слова произнес доктор, едва посмотрев на него при рождении. По-русски же он объяснил, что это особое строение глаза, при котором свет льется в него сплошным потоком, сначала просто ослепляя, а со временем приводя к полной слепоте. Но все могло быть и не так страшно, во всяком случае, в это до последнего верили родители. Да, только он сам ни капельки не сомневался, на этот мир он будет всегда смотреть только одним правым глазом. Большой и удивительно синий, совсем такой же, как у его мамы, обрамленный длинными и густыми светлыми ресницами, которые вместе с такими же светлыми кудрями делали его похожим на маленького принца. Впечатление слегка нарушал слепой, или, как говорила его мама, нерабочий левый глаз с вытянутым покошачьим зрачком. Но в то же время эта особенность невольно приковывала к нему внимание окружающих, задерживала их взгляды. А уж он этим старался воспользоваться в собственных интересах. Проявленное любопытство нередко становилось началом крепкой дружбы. Это первое утро зимних каникул началось для него, десятилетнего Тимоши Рябушкина, как обычно. Он проснулся и лишь мельком оглядел знакомую ему с детства комнату, которую он делил с братом Михаилом, младшим его всего на год. В то утро он был один, поскольку Мишутка уехал в детский развлекательный центр вместе с родителями. Ничего нового Тимоша не заметил, так как лишь в незнакомой обстановке и при переходе на другую сторону улицы ему требовалось чаще поворачивать голову, чтобы увидеть то, что творится по левую руку от него. Однако сейчас он был на каникулах. Вокруг было лишь то, что знал он, и то, что знало его. А потому никаких сюрпризов не ожидалось. Вспоминая позже, он понял одно. Его нос первым отметил нечто необычное, а именно аромат пирожных с ванильным кремом, обильно посыпанных сахарной пудрой. Точнее, так он подумал в самом начале. Впоследствии же он остановился лишь на последней составляющей, то есть на самой сахарной пудре. «Вот здорово», – подумал он, радостно предвкушая первое этой зимой чаепитие со свежайшими ванильными пирожными, которые никто не мог испечь так хорошо, как его мама Мария Дмитриевна. Кто еще, как не она, был таким знатоком сладостей и вкусной выпечки? Мария Дмитриевна всегда пекла очень много и очень вкусно. Вот какое интересное увлечение было у его мамы. Будучи по образованию, и что важнее, по призванию, профессором русской словесности, она работала в одном из столичных университетов, читала лекции о природе волшебной сказки, а его отец Александр Николаевич руководил небольшим автомагазином. В чем конкретно состояла его работа, Тимоша не мог бы ответить, так как отец в силу занятости, а возможно и несколько сурового характера, просвещать его не спешил. Он считал Тимошу слишком маленьким для таких серьезных вещей. Спустившись на первый этаж, где располагалась кухня, мальчик нигде не нашел никаких пирожных, ни ванильных, ни даже шоколадных. «Разве так бывает?» – растерянно подумал он. «Пирожными пропах весь дом, а на кухне ни крошки. Ну, не может же так сладко пахнуть, например, мясной пирог или жареная курица». Этим вопросом Тимоша задался только потому, что именно эти блюда он обнаружил на кухне вместе с маминой запиской, в которой было всего три слова. «Приятного аппетита, сынок!» Мама всегда писала обращение к нему с большой буквы, тем самым как бы подчеркивая не только его старшинство, но и силу своей любви. Записка заставила его улыбнуться, в какой-то степени даже самодовольно, ведь для Мишутки никто никаких больших букв не писал. Но тут память услужливо подсказала ему, что именно Михаила, а не его, родители повезли в развлекательный центр. И даже мамин разумный довод в том, что ему неплохо бы хорошенько выспаться для восстановления сил после изнурительной учебной четверти, не погасил его грусти.